Я вас категорически приветствую, Глеб.
Дмитрий Юрьевич.
Уверенно продвигаемся.
Сегодня Фокса будем брать. Да, сегодняшнюю серию я предлагаю, как говорил Жеглов во второй серии, посвятить тебе. Ну, в данном случае посвятить криминалистике чуть-чуть и музыке, потому что это единственная серия, где Жеглов, то есть Высоцкий, поет, ну, или изображает пение.
Мы с Дементием решили такие освежить.
Ага.
И посмотрели четвертую и пятую серию. Знаешь, смешная присказка: чем больше проходит времени, тем лучше играют советские актеры. Она вообще не смешная. Снято-то натурально за 3 копейки. Все очень и очень, это не трансформеры. Все очень и очень просто. Диалоги, актерская игра, сюжет. Глаз не оторвать. Сколько лет прошло, а вот не настолько хуже не стало. Отлично. Прям только слезы утирали. Вроде 500 раз все смотрено, пересмотрено. Там какая-то копия улучшенная и подправленная. Резкость наведена. Там, ну, гораздо лучше, чем раньше в телевизоре было. Блин. Прекрасное кино. Не зря мы его разбираем.
Да, кино народное, кино шедевральное и, самое главное, поучительное. И мы сегодня тоже будем говорить о том, как Говорухин, желая того или не желая, и, собственно говоря, Высоцкий нейтрализовали бомбу замедленного действия, которую подложили Вайнеры.
Гнилой замысел Вайнера.
Мы остановились в прошлый раз на том, что Володя Шарапов потерял дело. Он отошел по какой-то надобности и, вернувшись, дело не нашел и скандал.
Оставил дело на столе, оно пропало.
Оно пропало. Откуда, как говорит Шарапов, да. Я мог представить, в Муре. Ну, ему уже Жеглов объяснит. А ты вот этот плакатик посмотрел, товарищ, береги оружие, а этот посильнее нагана будет.
В общем, история паскудная, трибуналом пахнет. Объясни начальству, кто его теперь читает?
Глеб, что же делать?
Не знаю, что делать. Думай!
Шарапов и в книжке, и в фильме он в таком состоянии, что ему, может быть, и в петлю лезть,
да.
Потому что…
Думать уже не о чем.
Да, тут дело-то в том, что даже не в том дело, что он потерял это дело, его ждет уголовная ответственность, ему просто стыдно, он советский человек, ему просто стыдно.
На, дело.
Глеб, где ты его нашел, Глеб?
Нашел? Тоже мне стол находок. Я его в учетную группу на регистрацию носил.
А ты скотина.
Ну, метод, конечно, жестокий.
Не по-товарищески, да.
Я тоже в данном случае осуждаю Жеглова. С одной стороны, конечно, этот урок Шарапов воспримет.
Запомнит на всю оставшуюся жизнь. Не то, что воспримет. Никогда ты ничего больше оставлять не будешь. После того, как ты вот так вот перепсиховал, а что делать-то?
Да я, можно сказать, с ума схожу, впору в петлю лезть, а ты такие…
Да ладно, ты хватит.
Шуточки шутишь?
Ты не психуй ты, Володь. Тебе наука будет.
Наука?
Да.
Я тебе что, сопляк беспорточный? Я слов не понимаю.
Володь.
Я боевой офицер.
Шарапов.
Пока ты здесь в тылу, я…
Володь.
22 раза за линию фронта ходил. А ты мне выволочки устраивать. Ну и гаджеты Жеглова. А я думал, человек. Знать тебя не желаю. Чтоб сегодня же духа твоего в квартире моей не было, катись к чертовой матери!
Да пожалуйста.
В армии нет слова «потерял». Там гораздо более грубое слово.
Это да. Ну, в этой же серии, кстати говоря, в книжке этого нет, а в фильме, вот тут удачно в фильме показано, что когда он беседует с Груздевым, и у него… Ну, какой-то, я так понимаю, лист этого дела. Он уже как Жеглов, когда отходит за куревом, по-моему, переворачивает листик. Совершенно верно. И, ну, тут я понимаю Шарапова, что он после этого всего фокуса просто-напросто рассвирепел.
Конечно.
И в книжке, и в фильме одинаково. И, ах ты скотина, да ты что? Я тебе что, сопляк беспорточный?
Психанул.
Хотя, с другой стороны, все говорит правильно. То есть я, во-первых, не мальчик. Да, может быть, я в уголовном розыске в первый раз, но я, извини меня, разведчик, я ходил за линию фронта. Но тут его, конечно, понесло, пока ты тут в тылу, запахло кирпичом.
Да.
пока они фронтовику руки крутят. Да, но, в общем, поругались они. Но Жуглов абсолютно спокойно. Да, пожалуйста. И положил в сейф. А дело все равно бросил шарап. В следующий раз. А я тебе его не давал. Надо было второй раз прокрутить. Ну, причем Жуглов-то, он, наверное, я так понимаю, понимает, что что-то он делал не то, он начинает так шуточно примерять фуражку. Шарапа, да ладно, Володя, Володя, не психуй, не надо.
Ну, грубовато получилось, да.
Ну да, перебор.
Но, конечно, тем не менее, повторюсь, он это запомнит на всю оставшуюся жизнь, навсегда, вообще это из башки уже не выбьешь. Это есть такое мистическое течение в исламе, суфизм, суфи – это шерстяные по-русски, где обучение юных, так сказать, адептов проводится только на специальном построении жизненных ситуаций.
Вот кейсов.
Тебя туда вводят, и вот так получилось, и не запомнить ты это не можешь, и не понять ты это не можешь. Если тебе когда-нибудь попадутся анекдоты про Ходжуна Средина, это вот все сплошь суфийские притчи. Типа, знаешь, сосед смотрит, Ходжа Насреддин дочку избивает натурально, говорит: Насреддин, за что ты ее бьешь? Отправляю за водой, чтобы кувшин не разбила. Она ж еще не разбила. Когда разобьет, бить будет поздно. В этом, как ты понимаешь, глубочайшая мудрота. Или еще один, как три вора. Точно ограбили дом, забежали в переулок, делят добро, а там оказываются два халата. Ну и воры орут, скандалят там. Жена Насреддина пинает, пойди узнай, в чем там дело. Ну, Насреддин халат накинул, вышел на улицу, ни слова не говоря, в рыло дали, халат сняли, воры поделили, разбежались. Насреддин возвращается. Из-за чего шум-то был? Бля, из-за моего халата. И все, вот такое.
Да, да, да. Насреддин вообще это отдельная история. Может быть, когда-нибудь мы доберемся до замечательной книжки о Ходже Насреддине, которую написал Соловьев. Похоронен, кстати, он у нас на Красненьком кладбище.
Да ты что, не знал?
Да, да. Но с другой стороны, я вот могилу его сколько искал, пока не нашел.
У меня есть пара справочников, я посмотрю.
Хорошо, вот это было бы здорово, потому что это один из моих любимых писателей. Ну, ладно, вернемся к Шарапову, который в сердцах
уходит. К двум суфиям.
Ну да, да, кстати, да. Оперуполномоченные суфии.
Варя, мне, наверное, нельзя тебе этого говорить. Женщины любят сильных и твердых мужчин. Но мне кроме тебя и сказать-то некому.
Много ты знаешь, кого женщины любят.
Что верно, то верно. Я так понимаю, Шарапов ушел на фронт, ну, совсем если молодым. Не мальчиком, то очень молодым, и, может, действительно, и Варя его первая, ну, и как потом мы выясним, последняя вообще любовь.
Варя, я не могу к этому привыкнуть. Знаешь, все кругом кого-то ловят, хватает, стреляет, шлюхи хохочут, засады. Я уже не знаю, когда я виноват, когда я прав.
Володя, дорогой, на войне тебе легко было?
Варя, я не про легкость. На войне все было ясно, враг там, за линией фронта. А здесь с этой проклятой работы я уже сам себе начинаю не верить.
Это до финала довел гражданин Балабанов в художественном фильме «Кочегар». Майор, расскажи про войну. На войне все просто. Здесь свои, а там чужие. А тут все свои.
Да.
Оно.
Оно.
Ты молодой. Ты устал очень. А не веришь в себя, потому что делу своему только учишься. Показать себя не можешь. Ты мне верь. Женщина чувствует это лучше. Ты на своем месте нужнее Жеглова.
Ты на своем месте нужнее Жеглова. В фильме она это говорит так, как скороговоркой, и ты даже это не воспринимаешь, только надо вот прослушать, прокрутить. А в книге там вообще-то глубокие мысли эта Варя высказывает, точнее, Вайнер ее словами. Как говорится, баба она сердцем чует, Жеглов гнилой человек, потому что она говорит, что в отличие от Жеглова, ты, цитирую, «как черный хлеб, сильный и честный, ты всегда будешь за справедливость, а если не будет справедливости, и тогда и сытости постылеет». То есть Жеглов гнилой, он не совсем справедливый, баба она чует. Это еще одна шпилька к Жеглову, который является слепком со сталинского человека, можно сказать. Вот. А, ну, а дальше мы видим прекрасную сцену, как с фронта возвращается солдат.
Энтехов!
Дядя Слава!
Варя! Варюха! Какая большая! Твой? Ну, как там наши?
Ой, сейчас пойду скажу, они отражены.
Стой! Я сам!
Дядя Слава, у нас лифт сегодня пустили!
Ерунда!
Вот растянул.
Варюха! Братан с фронта вернулся! Живой! Ура! Братан с фронта вернулся! Живой!
Я бабушку спрашиваю в детстве, а что он побежал, если его брат вернулся? Бабушка говорит...
Заводка.
Именно. Это, кстати, эпизод, который показывает, что война совсем недавно была. Они, кстати, проходят мимо дома, где еще полоски.
Заклеенные окна.
Да, это делалось для того, чтобы в случае взрывной волны они вот так вот посыпались.
Неудобно получилось. На Жегловом, я ж прогнал его. Ну, слов нет, конечно, сволочной он номер выкинул. Ну, допустим, обиделся я. Ну и что? В конце концов, я могу пойти переночевать где угодно, что у меня места, что ли, нет. А так пригласил бездомного человека. А потом взбесился и выгнал его в один момент. Позвать назад? Ужасно. Он подумает, что я решил к нему подлизаться. А? Как ты думаешь? Ну чего делать-то?
Ну и Варя, вроде как, ответить ей нечего. В общем, Шарапов возвращается домой. Первое, что он видит, сапоги посреди комнаты. Включает свет и говорит, да погаси ты свет, Шарапов, ни днём, ни ночью покойнее. То есть Жеглов все просчитывает как надо. Он понимает, что Шарапов просто взбесился, ну, понятно на что, и как бы…
Ну, и надо. Шарапов понимает,
да,
погорячился.
Погорячился, да, разошлись краями, и, собственно говоря, в книжке там он в ощущении великого счастья засыпает, потому что вот друг его рядом и товарищ, Варя, которая его любит, все хорошо. Следующая сцена, которая показывает, что эпоха-то была непростая, и 45-й год был годом страшным, потому что начинается все с вопля Шурки, которая в книге вообще валяется по полу, там, брыжет слюной, и рядом ее этот незадачливый муж, инвалид, вначале даже Шарапов не понимает, ты что ли что-то учудил, да иди ты. Оказалось, что украли у нее карточки, а месяц-то еще только начался. А нет, это же как раз 10 ноября у нас получается, потому что они как раз в конце этого дня идут на праздник, который в честь Дня милиции организовали. Да, это 10 ноября, ну, то есть месяц-то, может, и не совсем начался, но то, что еще 20 дней надо жить.
Попробуйте,
да. Да, учитывая, что она многодетная, мы видели, сколько у нее малолетних этих детей, и муж у нее, судя по всему, инвалид, и значит, он иждивенец и не работает. Ну, по крайней мере, вот то, что он там как…
Карточки и на него.
И на него, да, учитывая, что он, опять же, не работает и постоянно пьянствует где-то. В общем, ужасно. И все в растерянности, кстати говоря, Шарапов в растерянности, и сосед, собственно говоря, бомзе этот самый, которого играет Герд, в растерянности. И только первым Жеглов сообразил, что надо…
Сволочь сталинская.
Подожди, Шур, ну подожди-ка. Ну-ка, ну-ка, подожди.
Раньше так делали, да.
Причем у него этот висит полотенце, он ее там вытирает нос. Ну ладно, ну что это, ну пожалейте об Альде, да найду я его.
Шарапов, где наши карточки?
Ты же их сам куда-то положил.
Ну, держи. Держи. Значит так, половину ртов мы уже накормили. Так, сейчас еще. Ну-ка, разойдись, народ. На-ка вот еще.
Нет, возьми.
Соседи что-то дают. И, кстати, там по книжке бомзе какую-то картошку тянет. В фильме он как-то так мрачно уходит. Мудрый еврей уходит со своей картошкой.
Это неправильно, да.
Это неправильно. Но, кстати говоря, мысль-то у Жеглова какая?
Шура, корми детей. Солдаты нам еще понадобятся. Эра милосердия Михаила Михайловича, она ведь еще не скоро наступит, а?
И это прямая шпилька относительно тех коммунистических пропагандистов и лидеров, которые говорили там к 80-му году коммунизм, 2000-му, да неизвестно когда, социализм надо строить. В этом плане…
И защищать,
и солдаты, они действительно понадобятся, поэтому воспитывать их надо соответствующе. В этом плане Жеглова точно бы одобрили в современной Корейской Народно-Демократической Республике, где прямо говорится, что социализм – это строй, за который надо драться и защищать его, то есть солдаты всегда нужны. И тут очень важный момент в книжке. Жиглов действительно проявляет инициативу. Он во многом именно он спасает эту самую Шурку. Причем он не только свои карточки отдает.
Рожа мусорская.
Да, а отдает еще карточки Шарапову.
На всякий случай. Пока Шарапов вякнуть не успел.
А он так стоял.
А он, обрати внимание, ничего не говорит, потому что этот делает все абсолютно правильно. Мы-то взрослые с руками, с ногами, мы-то прокормимся как-то, а она как?
Ну, и, кстати, тут важный момент, что в книге он еще себя укоряет, Шарапов, что вот он не может, как Жиглов, вот так вот поступить, у него в голове так, надо вот это отложить, это не в смысле, что он скволыжник, а в смысле, что у него не так много добра, да, и нужно думать действительно о том, где есть и так далее. И сам Жиглов потом говорит, там, померкуй чего-нибудь, там, жрать что-то надо. И тут очень важный момент в книге, что вроде как Жиглов тут, безусловно, положительный персонаж. Но авторы и тут против него пускают такую шпильку интересную, что Жиглов, который вот отдает карточки, в этот момент, хотя он стоит босиком на полу, он сам себе очень нравится. Такой вот, вот все равно сам себе он нравится. То есть он это как-то делает, как будто красуясь. С другой стороны, и Шарапов в книжке говорит: и мне он тоже в этот момент нравится, и всем нравится, понятно почему. То есть, как бы вы аккуратно, вот они вроде такие жесты делают, но на самом деле тут глубокий гнилой смысл, что они вот так вот красуются. Ну, такие вайнеры дают такую.
Какашечкой по шву.
Да, 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 определенно. Ну и далее Жиглов применяет мундир капитана милиции. Причем Шарапов говорит, тебе идет. Ну, действительно идет.
Действительно идет, да.
Да.
И... Хорошие, кстати, вот эти вот со стоячими воротничками, они самые правильные.
А вроде сейчас вернулись.
Да, да, лет да. 5 назад. Не эти с ушами собачьими, а когда воротничок стоит, он как-то это осанка, вид военный.
Да, ну и самое главное, действительно, в сталинском Советском Союзе его носили и, по-моему, и прокуроры, и лесники, и железнодорожники, ну, понятно, военные, милиция и так далее.
Где вы теперь? Кто вам целует пальцы? Куда ушел?
О,
Шарапов, моя домашняя одежда, нечто вроде пижамы.
Почему?
Да потому что никогда одевать не приходилось, и, наверное, не придется.
Ну, какие-нибудь официальные мероприятия, может быть, там раз в два раза. В год на День милиции Новый год, на 7 ноября, да.
Вот. Хотя он там на надо. День милиции все-таки не в форме пришел.
Тоже да.
Да, ну как бы то ни было, он садится за пианино. Кстати, у Шарапова дома пианино. Он потому что учился в музыкальной школе. Чуть попозже скажем, что это такое.
Дорого. Пианино это тупо дорого. У моей сестре родители покупали, она, по-моему, стоила 500 рублей.
Ну и понятно, раз купили, отрабатывая в музыкальной школе, и пока все в футбол играют, гаммы, гаммы. Да, ну и тут Высоцкий садится за пианино и набирает, напевая себе издевательский романс «Где вы теперь, кто вам целует пальцы?»
Вы, кажется, потом любили португальца, а может быть, с малайцем вы ушли. Ты, Шараф, померкуй чего-нибудь, потому что нам с тобой двоим целый месяц жрать что-то надо.
Слушай, так Пасюк хвастался, ему из деревни сало прислали.
У Копытина квашеной капустой разживемся. По темным улицам вас мчал авто. А может быть, притонок Сан-Франциско. В общем, придумается что-то. Лиловый негр вам подавал манто. Из обмундирования загоним чего-нибудь.
Говорухин в одном из интервью говорил, что вот как раз-таки из-за того, что отказали Высоцкому в его песнях, а он же написал несколько песен, может быть, в следующий раз про них пару слов скажем, а он, и когда ему предложили вот спой Вертинского, потому что действительно 40-е годы – это…
Мега популярный.
Ну, он вообще был всегда с 1915 года в России, в Советском Союзе очень популярен, даже несмотря на то, что он уезжал за границу, его пластинки продавались тут, все было хорошо, сыграй его, но он так издевательски, там, сейчас я вам сыграю. Там. Но про этот романс надо, наверное, пару слов сказать,
да.
Потому что это же тоже определенный срез эпохи, вообще это очень старый романс, он очень короткий, там, собственно, два куплета, которые ну, Жиглов почти полностью пропел, это «Где вы теперь, кто вам целует пальцы? Куда исчез ваш китайчонок Ли? Вы, кажется, любили португальца, а может быть, с малайцем вы ушли?» и так далее. А это посвящено любови великой Вертинского. Это Вера Холодная. Наверняка слышали, это одна из самых известных актрис немого кино.
Российского.
Да, до революционной России. Ну, и даже, наверное, России эпохи гражданской войны, потому что она в 19-м году снималась и умерла.
А это она его любовницей была, или это он про фильмы пел? Что в каком-то фильме? Откуда такой богатый набор? Китайчонок Ли?
Китайчонков Ли, их в царской России было много, особенно в 15-м году. Угу. Это правда. Их пригнали около миллиона на земляные работы. Лиловые негры тоже встречались. Один лиловый негр, даже как мы говорили в обзоре «Неуловимых мстителей», успел в цирке поработать, потом в Красной армии повоевать. Вот. Но в Сан-Франциско она никогда не была. Это такой образ сценический, что если вы такая недоступная.
Из фильмов.
То есть она была его односторонней любовницей. Он ее любил, а она его нет, но пользовался его услугами. И вот считается, что она его как раз протеже была, когда он ее привел чуть ли не за ручку в этот, кинематографическую фабрику Хожонкова. Ну, это один из первых наших.
Он был. Да. Протежером, да?
Протежером, да. И, ну, она, кстати, очень миловидная, симпатичная, и стала она действительно звездой. Считают, что она стала прототипом героини фильма Михалкова «Раба любви». Тот самый. Он же, у него же есть этот «Бесогон» передача, она, по-моему, постоянно, ну, я не смотрю, но вроде когда-то они начинались с музыки из этого фильма. То есть вот это па-па-па-па-па, па-па-па-па.
Господа, вы звери, господа.
Ну, кстати говоря, фильм советский.
Отличный.
Очень хороший фильм, и я понимаю, почему Михалков его любит, несмотря на то, что там лютая советская пропаганда.
Да.
Вот. Ну, конечно, история там выдуманная, но кое-что из жизни реально есть, но это отдельная история. И вот Вертинский, который, по сути, начал свою карьеру певца и поэта-песенника, и одновременно певца-песенника, он начал свою карьеру в годы Первой мировой, стал очень популярным, у него был номер «Пьеро», потом появился «Чёрный Пьеро», и он перепевал, ну, все великие поэтические хиты тогдашних лет.
Это... У него было очень много ремейков.
Да, 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 у него он были…
И что-то никто не парился.
Так даже наоборот, всем это нравилось, потому что это лишняя реклама на различных эстрадах. То есть, вот, может быть, поэтический сборник Блока не дойдет, а где-нибудь в варьете какого-нибудь, я не знаю, Минска выступит Вертинский. О, а кто? Блок? Надо выписать книжечку. Блок, Северянин.
Или посмотришь какой-нибудь жестокий роман с мохнатой шмель на душистый.
Киплинг.
А хоть это Киплинг. Певец британского империализма.
И шмель какой-то империалистический,
да,
оказывается.
Почитайте, там отверзнутся бездны, натурально бездны. Потом узнаете еще, что Конан Дойл, автор Шерлока Холмса, работал военным корреспондентом в Южной Африке, когда англичане убивали несчастных буров.
Где-то рядом
тоже интересно. Был. Да, да, да.
Да. И любил он заниматься столоверчением и даже поверил в фею, которую сфотографировал некий его поклонник и прислал. Да, это, что называется, фотошоп начала 20 века.
Вот же фотка.
Да.
Чего непонятно.
Вот же фея. Да. Ну, если сказать еще про Вертинского, то он был человеком, который был все-таки аполитичен в годы гражданской войны и революции. И единственное, что его поразило в 1917 году, это то, что вот начинается та самая гражданская война, и удивительно, на ней начинают убивать. Собственно, тут Первая мировая была, тут гражданская, да. Ну и один из самых его действительно пронзительнейших романсов – это «Я не знаю, кому и зачем это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавши рукой, только так беспощадно, так зло и не нужно, опустили их в вечный покой». Это посвящено юнкерам московским, которые в годы, точнее, во время московского восстания, да, это Октябрьская революция, да, были, в боях участвовали, ну и, собственно говоря, погибли в боях с большевиками, с сторонниками советской власти. Многие говорят, что это такой гимн был белогвардейцев, хотя они бы почитали эти строки, там следующие есть, и никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги – это только ступени бесконечной пропасти к недоступной весне. То есть, грубо говоря, их отправили на убой, они погибли, за что – непонятно.
Зачем?
Да. Зачем?
Потом, да, это перепевал некий Гребенщиков, иноагент, террорист, экстремист, не знаю, кто он там, тоже он…
В дребезжащем голосом,
он
да?
Блеет, в подражание Вертинскому блеет. Он...
Серьезно?
Конечно.
А почему не похоже?
Это ж…
Мне Рабинович напел.
Вот. Ну, вот так вот получается, да. Но это он против советской власти, естественно. Ну, мне это все время, ты знаешь, напоминает небезызвестного талантливого солиста группы Black Sabbath Оззи Осборна. Есть у них такой альбом «Параноид», начинающийся, да, с песни «Приготовься», «War Pigs», то есть «Свиньи войны», бывают «Псы войны», а это «Свиньи войны», начинающиеся замечательными строками, как там «Generals gathered at the classes like the witches at black masses», то есть генералы собираются там в каких-то военных помещениях, как ведьмы на черную мессу. И дальше злые генералы что-то там крутят, кровь рекой. Ну, потому что генералы подонки, все военные. Кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой?
Так вот кто ближе к Вертинскому, чем к Гребенщиков.
Да, Оззи Осборн это гораздо круче. Песня идиотская настолько, то есть это вот взгляд, я не знаю, 13-летнего подростка. И каким бы печальным ни было, я понимаю, что им, так сказать, двигало, но ты не пробовал когда-нибудь политикой поинтересоваться, историей, кто, не дрожавший рукой, посылает, ради чего да. посылает? Может, тогда ты что-нибудь там Карла Маркса почитай, например, про капитализм что-нибудь разузнай, как-то вот интересно тебе может быть, кто послал, и вот эти генералы, как ведьмы на черную мессу. Кто? Генералы войны организуют, что ли? Нет, генералы воюют, а войны организуют совершенно другие люди, которые сидят при деньгах, и чтобы нажить еще больше денег, вот они и послали, не дрожавшую рукой. Чего непонятно-то? За Вертинского ну, обидно, потому что настоящий талант.
Да, ну так и Вертинский-то потом все понял, потому
так,
что
точно.
Его
мы
жизнь
сейчас к этому подойдём, да,
да. Жизнь-то помотала, потому что вот он уехал, кстати, как Буба Касторский. Уехал он вначале в Киев, потом уехал в Крым и, собственно говоря, с врангелевскими пароходами отплыл в Европу. Колесил он по Румынии, и тут его, так сказать, первый удар.
Ты, кстати, не смотрел сериал «Вертинский», нет?
И не хочу.
Я пытался, мне не зашло совершенно.
Да лучше просто прочитать книгу про него какую-нибудь.
Я никогда поклонником не был, мне стихи нравятся, манера исполнения меня с детства… Это, я к Оззи Осборном привык, блин, вот как-то
манеристка
не очень.
Манеристка слишком.
Да. Но при этом, я опять-таки, я не фанат, но то, чего я там читал когда-то, у него какая-то крайне специфическая манера исполнения была. То, что вот он, пьеро черный, он что-то там все время делал руками и принимал какие-то позы, про что все пишут. Но никто не пишет, что именно делали, а видео тогда не было и телефонов, и оно как-то кануло. Ну а сериал принялся смотреть, но он там как-то вообще не шевелится, и вообще там, на мой взгляд, диссонанс какой-то, актер не похож на него абсолютно. Не удалось мне из сериала понять, а что же он делал-то такое?
Ну, я, конечно, не скажу, что я вертинсковед, но
я тоже нет.
В целом это же был феномен Серебряного века, где значительную роль играл символизм, безусловно, и тот же самый Блока можно вспомнить, да, ночь, там не только «Ночь, улица, фонарь, аптека», там еще и «Незнакомка», которая…
Это
не…
кстати, про кокаин, ты знаешь, да? Что…
Да, и не только, фонарь, и не только.
В аптеку за коксом ходили, он там продавался.
Да. Кстати, вспоминаем Гоголя, который тоже ходил к одному турку или персу, я сейчас не помню, тоже кое-зачем. Но если говорить про вот этот вот символизм весь, да, это понятно, что вот это синтетическое искусство, то есть тут тебе и какая-то определенная, ну, действительно, перформанс, да, тут и стихи, и музыка, и образ.
Я еще один дурацкий пример вам приведу, как когда-то Мик Джаггер, талантливый этот пивун из группы Rolling Stones, выдвигал тезис, если ты не можешь организовать на сцене представление, шоу так называемое, пой за занавеской, за занавесом, стой и там пой, не надо, на сцене должно быть представление. Да. Ну, я некоторое количество шоу Rolling Stones смотрел, что-то я не заметил там особых представлений.
А Queen?
Это Есть такой еще один талантливый исполнитель Элис Купер, может, слышал.
Конечно.
Вот у того там натурально каждая песня просто спектакль, блин. Дурацкий, но спектакль, и всегда интересно, смешно, туда-сюда. Так вот, возвращаясь обратно к гражданину Вертинскому, это исполнение само по себе, то есть текст, и это мелодия. Не знаю, он там сам сочинял, не сам,
сам,
да.
Кое-что сам, да.
Да. И это некоторые наряды. Ты там такой орликин, черный орликин. И это манера исполнения, когда ты там что-то делаешь и что-то показываешь. То есть это представление. Это очень непросто, я тебе доложу. Вот это, как мы с тобой сидим, разговариваем, это не представление, это беседа. А вот если по одному кривляться, а там что-то вставлять, а там чем-то перебивать, а поверх этого музыка, и чтобы одно в другое переходить.
Черный опер, белый опер.
Очень, очень непросто, да. Кстати, молодец был.
Да, я, кстати, могу вспомнить такой, может быть, потомок духовный Вертинского из английской эстрады, 65-й год, такой Артур Браун, Fire. I am the god of hellfire, and I bring you fire. I'll teach you to burn. Fire. I'll teach you to learn. I'll see you burn.
Как-то раз меня так было, и сейчас, наверное, есть такое радио Energy. Заманило меня, они там придумали такую штуку, что тогда рингтоны все скачивали, смартфонов еще не было, все скачивали дурацкие рингтоны, из которых 80% не работало, не скачу, деньги заплатил, пошел нахер.
Да, это святое.
Ну и, короче, они внезапно решили, там очень толковый такой дяденька всем этим завидовал, они решили хит-парад по количеству скачанных рингтонов. Не ваша это проплаченная фигня, а вот кого больше всех скачали, тот, соответственно, более популярен. И на эту тему созвали там всяких-всяких разных. А мне, значит, предложили, что давай там куски из «Властелина колец» возьмем, где там Фёдор и Сеня по лесу ходят, а туда напихаем про Radio Energy и всякое такое там на двух экранах сбоку показывали. Вот. Напечатали афиши. На афишах впервые, так сказать, публично напечатали логотип, ну, эту мою страшную рожу красную, там, знаешь, красно-черную. Тут же отовсюду стали присылать фотки, что в Москве плакаты расклеены, а из них вырезана эта рожа. Любит меня народ, так я тебе скажу. Мы поржали. Дальше, значит, мероприятие. Мероприятие замыкал талантливый исполнитель Скутер. Нажрался до полного вообще невминоза, я не знаю, его чуть ли не как Ганнибала Лектора там это в тачке вывозили, блин, так
говоря.
Ему нехорошо было, да. Но тем не менее, откривлялся, пошли, там закончилось, выпили по стакану, давай по домам, значит, и через задний ход уходим. А там этот несчастный Скутер стоит к стенке прислоненный, потому что он ходить не может, значит, вот. Ну, мы мимо, а за дверью на улице стоит, значит, толпа обожателей Скутера, вот. Ну, и я выхожу, а там толпа: кто это, кто это, кто это? И голос такой: да никто, блин. Прекрасно было. Извините, не мог удержаться.
Да нет, в тему, а про Вертинского вот мы остановились.
А вот я тебя, извини, перебью, да. Вот он в санитарном поезде работал, какие-то там дикое 15 тысяч перевязок или сколько-то там сделал. Это было до того, как он с Врангелем ушел.
Это в годы Первой мировой.
А,
да, кстати, и Есенин, кстати, в санитарном тоже успел поработать в вагоне. Отмечу, что когда он оказался в Европе, сразу выяснилось, что все, что говорили ему большевики, оказалось правдой, потому что он начал за какие-то копейки выступать в той же Румынии и однажды поругался с какой-то актриской-певичкой, не захотел с ней выступать. Актриска-певичка пожаловалась своему румынскому
хахелю,
генералу, сказала: так это же Вертинский, он же большевистский агент. Ну и пришлось ему из Румынии уехать. И, в общем, колесил он и в Берлине был, и в Париже, и в 30-е годы оказался он в Шанхае. Тоже, в принципе, мало кому там был нужен. И с 39-го года начинается его переписка с советским посольством «Верните меня назад», что характерно в 30-е годы. И другой великий, действительно, наш певец Шаляпин, который зачем-то тоже уехал, непонятно зачем, начал проситься обратно, да, говорил, что мне хочется обратно в Россию. Кстати, там жила его жена, итальянка, которая, кстати, в Советском Союзе спокойно прожила, по-моему, до 60-х годов. Угу. Вот. А, ну, то есть, как-то вроде как и Шаляпин великий певец, но все равно никаких дело даже сомнений. Не в том, что березки тополя, а в том, что там не так ценили, как ценили бы в Советской России. Потому что и Шаляпина ценили, и, естественно, Вертинского, да и многих других эмигрантов. Вот, например, поэт-песенник, исполнитель Петр Лещенко. Самая его известная песня — это «Все, что было».
Все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло. Утомились лаской губы, и натешилась душа.
Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Жил за границей, кстати, какое-то время в Румынии, Болгарии, но пластинки покупали, все его знали, романсы любили. Вообще, кстати, отмечу, что 20-е, 30-е, 40-е годы романсы очень были популярны, и их исполняли великие певцы, такие как Утёсов, и они тоже, кстати, расходились на цитаты. Вот, не знаю, знаете, такой мем советских времен: «Были когда-то и мы рысаками».
Как же? Дементий все время говорит.
А, ну я услышал впервые эти строки от своего деда, когда перед ним выпендривался и сухарики вот так вот подкидывая, хватал ртом. Он говорит: так я тоже так делал. Да? Удивился я, глядя на дедушку. Были когда-то и мы рысаками. Так вот, это же из известного очень романса, посвященного, на секундочку, смерти проститутки.
Были когда-то и мы рысаками, и кучеров вы имели лихих, ваша хозяйка состарила с вами, пара гнедых, пара гнедых.
И там объяснение, как ее любили, что у нее был вот такой ухажер, такой, а теперь кости, блудницы и нищие, которые провожают. На самом деле песня, ну, очень поучительная и грустная. И вот популярная она тоже была. Ну и, собственно говоря, Вертинский хотел приехать на родину, учитывая, что он еще и в Шанхае женился. Женился он на Лидии Владимировне Циргава. Она была грузинка по национальности, она была из…
А жизнь закинула.
Да, там как раз это китайская восточная железная дорога, у нее отец какой-то служащий был. Ну и, собственно говоря, уже в 1939 году они готовы были уже уехать, но тут с Японией осложнения, озеро Хасан, Халхин-Гол, а потом и Великое Отечественное. В общем, удалось ему этого, да, только в 1943 году в Москве оказаться. И надо отметить, что все у него там было хорошо. Во-первых, дочери родились, это Марианна и Анастасия. Анастасия, кто не знает, это замечательная советская актриса, очень красивая. Ну, во-первых, и жена его тоже играла. Может быть, смотрели замечательный фильм детский «Королевство кривых зеркал». Вот эта страшная она волшебница или колдунья, это вот как раз она. А Анастасия, это младшая его дочка, она… Кстати, она была женой и Михалкова, и Градского, там бурная жизнь. Самая известная роль – это, конечно, Асоль в «Алых парусах», где она слоновым играет.
А «Человек-амфибия»?
А, ну, конечно, Гутиерра, «Человек-амфибия», это как раз напоследок.
Да.
Да, потому что это, ну, ах, какая она там прекрасная, красота, голубые, да, глаза, да, темные волосы. Ну, как раз смешанный брак, кстати говоря. Ну и, собственно говоря, в 43-м году, когда он оказался в Советском Союзе, несмотря на то, что шла война, его обустроили хорошо, дали квартиру, и он стал заниматься тем, чем и занимался. Стал писать песни и их исполнять. И, собственно говоря, одна из известнейших его песен, которую он написал, она была посвящена Сталину. Называется очень скромно «Он».
Чуть седой, как серебряный тополь, он стоит, принимая парад. Сколько стоил ему Севастополь, сколько стоил ему Сталинград? И в слепые морозные ночи, когда фронт заметала пурга, его ясные яркие очи до конца разглядели врага. Эти черные тяжкие годы, вся надежда была на него. Из какой сверхмогучей породы создавала природа его? Побеждая в военной науке, вражьей кровью окрасив снега, он в народа могучие руки обнаглевшего принял врага. И когда подходили вандалы к нашей древней столице отцов, где нашел он таких генералов и таких легендарных бойцов? Он взрастил их, над их воспитанием много думал он ночи и дни. О, каким грозовым испытанием подготовлены были они! И в боях за отчизну суровых шли бесстрашно на смерть за него, за его справедливое слово, за великую правду его. Как высоко вознес он державу, вождь советских народов друзей, и какую всемирную славу создал он для отчизны своей. Тот же взгляд, те же речи простые, также скупы и мудры слова. Над военной картой России посидела его голова. Вот кое-что понимал в жизни товарищ Вертинский. После него о советских и российских руководителях почему-то никто ничего подобного не написал. Жизнь на родине у Вертинского складывалась неплохо. Постоянные гастроли, съемки в кино. С 1943 по 1957 он дал в СССР более 3000 концертов. В среднем это получается примерно 215 выступлений в год. Крепок был артист. Немногие нынешние рок-звезды могут похвастать таким успехом. Вот, к примеру, Виктор Цой с группой «Кино» на пике популярности в 1989 году и сольно, и в составе группы дал за год 66 концертов. Ну а до конца жизни Вертинский считал, что советская власть его не замечает и даже держит в тени. Однако 215 концертов на государственных концертных площадках говорят о прямо противоположном. Умер Вертинский 21 мая 1957 года от сердечной недостаточности в ленинградской гостинице «Астория» сразу после очередного концерта. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Ну, что тут сказать? Вот у человека башка заработала. Не генералы собрались там, как ведьмы. Нет, все несколько иначе. А вот этот, который посылал на смерть, не дрожавший рукой, так может, по-другому никак? Может, мир вот так устроен? Как? Как ты это увидел так к концу жизни? А можно было бы и вначале понять, в общем-то.
Ну, опыт действительно выстрадал. Да. Как говорилось в замечательном фильме. А граница, государственная граница, эпизод второй, там такой, если помните, был Данович, его играет наш Арамис, же из дворян, который вначале не принял революцию, потом принял, и когда про него Дзержинский спрашивает, а как ему можно доверять, ну, для меня советская власть, говорит, там, Гамаюн, он из рабочих простых матросов, она моя, вот мать моя, да, а он выстрадал, то есть он уже от этого не отступится, он к этому пришел. И несмотря на то, что действительно Вертинский, ну, как и полагается творческому человеку, сродни, кстати, генералу, который всегда должен прибедняться. Мне солдат не хватает, снарядов не хватает, потому что пришли больше. Да. Он тоже сам говорил, вот мне мало дают концертов, да можно побольше. Но вот его конец жизни, а умер, кстати, он в Ленинграде в 1957 году после концерта, который, как всегда, прошел на ура, в гостинице «Астория», кто не знает, кто не был в Петербурге, Ленинграде, она находится прямо бок о бок с гостиницей «Англитер», где, кто не знает, покончил жизнь наш замечательный поэт Есенин. И вот две судьбы. Вот Есенина не досмотрели, еще тогда советская власть с творческими работниками работать не умела. Стал человек алкоголиком. Есть, кстати, может, приложим счет, где он был пивным алкоголиком, что удивительно. То есть он одно пиво трескал. Водился с бродягами, все ему было плохо. Ну и на этом фоне какая-то там депрессия. Я сейчас, конечно, не как врач говорю. Ну, в общем, покончил жизнь самоубийством. А надо было взять его, свозить на какую-нибудь стройку, сказать, что ты нужен.
В дом творчества.
Обязательно, обязательно. Как Ширин говорит, вот были такие дома актеров. Вот, да, обязательно. Дома писатели. И вот с Вертинским работали, и он прекрасные песни писал, и самое главное, люди их знали. Поэтому то, что Высоцкий поет Вертинского, это действительно правильно. Он, это как сейчас, я не знаю, там, в конце 80-х «Седую ночь» петь, вот примерно так. Это вот все слушали, все это прекрасно знали.
Из нынешних, когда люди не знаю, там, нейросетями, звуковым фотошопом, там, извлекают голос и накладывают уже на свою совершенно по-другому и на другом уровне качества сыгранную музыку. Там песня «Ты успокой меня». Мне бесконечно жутко.
Но ты уйдёшь холодной и далёкой. Там сердце шёл и шёл.
Отлично! Звучит там еще видеоряд от Дзиги Вертова там приложен.
Шикарно.
Красота. Тебе понравится, я тебе уверяю.
Высоцкий мог бы, допустим, спеть
что-нибудь свое.
Свое, а первую свою, ну, это не песня, это стих. Мало кто знает, но первый свой стих, ну, по крайней мере, во все эти ПСС Высоцкого вошел стих, который называется «Клятва», который он написал в 8 классе. После похорон товарища Сталина.
Проклятых сталиниста.
Даже до Высоцкого дотянулся. Да, до Высоцкого. И там он на самом деле клянется в том, что он будет продолжать дело Сталина, поднимет его знамя, а заканчивает он, ну, честно говоря, как-то по-северокорейски. Я просто в свое время очень много увлекался именно северокорейской эстрадой, посвященной именно вождю, там песни огромное количество, там самое известное – это, конечно, песня о полководце Ким Ир Сене. Вот. А тут даже Высоцкий в чем-то переплюнул северокорейских поэтов. Он прямо сказал: «Для великой отчизны моей будем жить, и имя Сталин нам будет светить, как солнце и звезда». Это вообще, ну вот восьмиклассник написал такой.
Путеводное.
Да. Кстати, примерно в это же время на другом конце земли молодой Эрнесто Гевара, еще пока ничья, просто Эрнесто Гевара тоже клянется именем Сталина, что будет продолжать борьбу. Кто не знает, 1953 год для огромной части население планеты Земля, Сталин был, безусловно, героем, который не только фашизм победил, а показал путь к совершенно новому обществу. И его именем действительно клялись жить и бороться. Вот. И, кстати говоря, Гевара, он свое отношение к Сталину до конца жизни не поменял, что характерно.
Молодец.
Да. Ну, мы, кстати, должны сказать, что делает пианино в комнате у непосредственно Шарапова, скорее всего, да, действительно, он до войны посещал музыкальную школу. Ну, скорее всего, родители его были действительно обеспеченные люди, которые могли это пианино купить, безусловно. Но вообще музыкальное образование в СССР – это, ну, что-то было вообще космическое, потому что это впервые вообще в истории появилась общедоступная школа музыкальная для детей, всех, кто хочет, приходит. И это произошло вообще-то в 1918 году. Гражданская война идет, вообще это называется 18-й год, это республика в кольце фронтов. Там можно на карту посмотреть, как такая территория, которую контролировали большевики, она на дерево похожа, вот небольшая такая крона и ствол по реке Волга от, соответственно, Царицына до Астрахани. И наступают враги, а они школы организуют. Ну и впоследствии все это уже примерно в конце 20-х годов превратилось в известную нам схему. Есть музыкальная школа, семилетка, насколько я помню. А потом уже, если ты проявляешь себя как-то и хочешь дальше идти, уже музыкальное училище, а потом уже консерватория. Плюс были разъездные такие, можно сказать, бригады, которые подбирали талантливых детей. О, слушай, у тебя так прям классно получается на скрипочке играть, тебе вот точно надо стать крепачом. А ты второй Ван Клиберн, давай-ка на пианино, на фортепиано работай. Ну, это, кстати, вообще система подбора, ну, не вундеркиндов, а одаренных детей в чем-то. Она же и в спорте у нас работала. Я вот вспоминаю, конечно, Гаранжин, да, он же нашел своих вот этих вот детей действительно. О, вот этот парень. Ты боишься?
Там всякие эти кожаный меч футболистов, да. Какие-то эти перчатки, какие-то, не помню, боксеров искали там туда-сюда. Оно везде было повсеместно. И во всех спортивных школах все время приходили посмотреть на детишек, кто там чего может, чтобы двигать их в большой спорт.
Да, ну и тут, опять же, я могу сказать, что же образ эпохи, то, что вот Шарапов до войны, да, получил музыкальное образование, и мы потом в завершающей серии увидим, что он с бац-то может…
Во всех смыслах.
Да. Я, кстати, удивлен, как он Мурку так быстро на слух сыграл, или он когда-то…
Тренировался, наверное.
А, то есть это специально думаете? Ну, возможно, возможно. Да. Ну и далее мы видим важную сцену. А, собственно, почему они так прихорашиваются? Потому что их ждет встреча в клубе, посвященная как раз Дню милиции. А, кто не знает, это 10 ноября. По всему Советскому Союзу, насколько я помню, как раз 10 ноября и праздновали, кроме Республики Белоруссии. Потому что там праздновали 4 марта. Вопрос, почему 4 марта? А потому что милиция появилась в городе Минске именно в этот день, и командовал ею никто иной, как Михаил Васильевич Фрунзе. Вот поэтому, да, поэтому да. Они вот такую вот дань памяти ему и дали. Это еще, конечно, милиция не рабоче-крестьянская, это еще милиция, которая фактически подчинялась временному правительству, но так как это был Михаил Васильевич Фрунзе, биография которого, ну, вообще достойна. Не знаю, по-моему, не было нормального про него сериала, вот именно, который повествовал бы его жизнь, как он едва не был убит у нас тут на Дворцовой площади во время Кровавого воскресенья, получил пулю в руку, потом оказался в Иваново-Вознесенске, помог первый в истории нашей страны совет создать, ну и дальше много чего полезного и интересного сделал. В книге и в фильме показано, что действительно к празднику этому готовится. В книге Жеглов говорит: слушай, нам действительно надо размяться, мы что-то как-то как загнанные лошади, надо отдохнуть, выпить опять же. Вот. Поэтому они подготовились к этому празднику хорошо, в фильме не показано, там кто-то выпивку принес, Шарапов закуску. И одна из самых известных сцен фильма, когда Шарапов приходит навстречу, там уже собрались его товарищи, и он снимает шинель, идет. Шарапов для прохождения службы прибыл, и все вот так вот, а там Копытиному руку тянет, и вот так вот и остался, потому что у него, как говорит Гриш, 6 на 9 действительно иконостас.
Вот это иконостасик!
А чё краснеешь-то?
Да это я от удовольствия.
И молчал.
Познакомься, Катя, это мой самый-самый...
Очень приятно.
Владимир, очень приятно.
Здравствуйте.
Александр Иванович, поздравляю вас с праздником.
Спасибо.
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 Чего только у него нет, то, что я увидел, да? То, что я увидел. Значит, во-первых, два ордена Отечественной войны.
Мы серьезно.
Помним, да, что он Фокс-то принял за нормального человека, потому что у него орден Отечественной войны, мы про это в первой серии обзора рассказали. У него два ордена Красной Звезды, на секунду. У меня вот, например, у прадеда один орден, хотя он на войне был практически с осени 41 по 44, а у него орден Красного Знамени. Кто не знает, орден Красного Знамени иногда вручался тем, кого изначально ставили на Героя Советского Союза. Вот. А у него медалей огромное количество. Ну, в фильме там даже есть медаль за оборону Ленинграда, что, конечно, очень странно, как-то его так по фронтам кидал,
да,
как оперуполномоченный по хождению за линии фронта. Но у него медаль за оборону Сталинграда, за освобождение Варшавы, это логично, за оборону Москвы, ну, с этого, я так понимаю, его путь начался, за взятие Берлина. Кстати, учреждена 9 июня 1945 года, и поэтому некоторые исследователи говорят, не могла она быть, но учитывая, что это 10 ноября, почему он мог ее получить вполне. Ну и медаль за отвагу, за боевые заслуги и значок гвардии. Кто не знает, гвардии – это вообще такие были части воинские, куда абы кого все-таки старались не брать. И поэтому всегда обращение к военнослужащему, который служит в гвардейской части, всегда перед званием надо говорить «гвардия». Там гвардия сержант, гвардия… Вот я когда сборы проходил, у меня был младший сержант, я был, да, и мне всегда говорили там «гвардия младший сержант Торгунский, а что это ты тут косячишь?» Да. Ну и, собственно говоря, конечно, все обомлели. Тараскин говорит, ну и что, и молчал, да, эх ты.
Ну а как вас тут, непонятно.
Ну, это вообще не принято было. Да и вот, кстати, Жеглов сам не хвастает, у него тоже орден Красной Звезды, он не хвастает, он не рассказывает, что да я там лично брал. Нет, они все скромные люди.
Наше любимое «молчи, говно, я воевал», оно только в шутку употребляется.
Я вспоминаю, как у вас на сайте прочитал по поводу похождений Ватсона в Афганистане, что он как бы почему не орёт, да? На Холмса заткнись, говно, я воевал, потому что он определенным способом воевал. Да, это я запомнил. Очень хорошая была рецензия на что-то. Ну и, собственно говоря, в книжке Жеглов вначале не узнает Шарапова. Он идет, потом так заруливает назад. Это кто такой?
Видишь, Люба, каких орлов воспитываю. Шарапов! Вот когда тебе за работу в Муре столько же нацепят, сколько теперь, можешь считать, что жизнь прожил не зря.
Молодец! Опять не растерялся.
Орлов воспитывает.
Рано радоваться.
Да, нет, а самое смешное, что он поправляет у себя герой, его дамы так. Полупрезритель, что-то как-то это маловато. В книжке там еще смешнее, что Копытин пришел с женой. А он, по-моему, там опоздал, и он как раз говорит: вот это Жеглов, мой начальник, познакомься. А жена думает: ты что, дурак старый, с одним орденом стоит, это Шарапов твой командир, потому что у него иконостас.
Слушай, Шарапов, я тебе заметку напишу в нашем многотираже.
Правильно, Гриш.
Ну, с фотографией 6 на 9 или 9 на 12. Не пришла она еще, Володя.
Извините, ребят, я сейчас.
Видали?
Да.
Видали иконостасика себе по пиджаку? Да, ну, понятно, зависть определенная светлая есть. Тут очень важный момент, что есть речь генерала, из которой в фильме многое убрали. А я считаю, зря убрали. Во-первых, это генерал Свирский, которому подчиняется, собственно говоря, Жеглов. Это не вот этот вот Панков. Ну, мы говорили, что там это все в фильме смято. И он говорит очень важные вещи. Что-то вошло в фильм, что сейчас мы переживаем трудные времена, потому что болото вот это воровское, оно снова ожило, насыщенное к тому же трофейным оружием, и не только трофейным. И они пользуются тем, что у нас не хватает кадров, многие товарищи погибли на фронтах войны, поэтому у нас особое внимательное отношение к тем, кто пришел с фронта. И вот как раз Варя смотрит на Шарапов. Там, кстати, сидит, показывают эти тоже молодые лица, там один вообще герой Советского Союза сидит. Но все серьезно. А в книге там он очень важную вещь говорит. Как говорил Ленин, он говорит, главный враг советской власти – это хулиган и спекулянт. Вот почему это не вошло? Ну, мы видим, фильм не вошло про комсомольцев. Кстати, вот забыл сказать.
Зря.
Да, забыл сказать, что когда Шуру успокаивают, это тоже в фильме есть, она говорит: ребята, я вам отстираю, да? И Шарапов говорит: Александра, чтоб я этого не слышал! А в книжке там мы, советские люди, комсомольцы, наемным трудом не пользуемся. Пару слов скажу. Дело в том, что это связано с понятием таким, как домработница, потому что на протяжении всего Советского Союза домработницы были. Но отношение к, вообще к такому очень менялось. Например, 20-30-е годы домработницы, которые были прислугой, ну, их старались не показывать. Например, когда приходили гости в 20-30-е годы, говорили: слушай, скажи, что ты моя сестра, что ты моя там бабушка. Вот. После войны, наоборот, стали говорить, что прислуга – это нормально. То есть такое отношение у некоторых было, ну, как бы, с чего вы эксплуатируете человека? Странно. То, с другой стороны, бабушки появились. Многих бабушек стали выписывать вместо этих самых домработниц. Вот. И,
ну, это вещь-то специфическая, кстати, о птичках. То есть, если коснуться, например, ответственный работник, например, руководитель достаточно высокого ранга. Я не знаю, с какого момента это начинается, а в общем-то, было принято, что и мама, и папа работают, но тут товарищ зарабатывает такое количество денег, что мама давно уже не работает, и у тебя мама домработница, что ли? Нет, домработница, у меня домработница, которая с меня снимает, например, процесс закупки продуктов и приготовления пищи, вот она и уборкой квартиры. Ну вот, как-то так. Хорошо это или плохо? Я, честно говоря, извините, уже достало повторять, я не знаю, например, сколько стоят продукты вообще, не знаю, потому что и этим занимается строго женщина моя, покупает еду, готовит еду, вот как-то так оно устроено. Может, я чем-то другим займусь? Родине пользу принесу в другом месте, так и там, это не то, что какое-то это барство, чванство и прочее, это разгрузка действительно серьезного работника для того, чтобы он мог посвятить себя работе, он там больше сделает и больше пользы принесет. Вот.
Постоянная борьба с этими привилегиями, ну, иногда действительно человек слишком занят на работе, а иногда, учитывая, что у него есть жена, которая тоже не работает, ну, возникают многие вопросы. Но опять же, к кому? Вот я вспоминаю писателя Германа. Ну, мы больше знаем…
Писателя, не сына.
Да, ну, сына тоже надо вспомнить, потому что… А, он интересные такие фильмы с ним. Нет, в советские времена «Проверки на дорогах» я раз 10 посмотрел фильм.
«20 дней без войны».
Прекрасно, прекрасно. А вот, например, если взять его постперестроечный, ну да, «Трудно быть богом», ой. Мне вообще повезло, я его смотрел как полагается. Я вначале пошел в шаверму перед посещением кинотеатра, мне там дали тухлую шаверму, я ее не доел. Пришел в кинотеатр, и вот это было полное погружение 6D. Я тухлятины доелся и тут, и там. Да, премьера была. Причем вот тоже дурак, прихожу, мне билетерша говорит: «А вам точно надо на этот фильм?» Она мне предупреждала: «Уходи, бегите, голубцы». Вот я пошел. Но если вспоминать его отца, тот самый отец, который получил от советской власти все, квартиру на Марсовом поле, возможность не работать ни для себя, ни для жены.
И сынок получил от советской власти абсолютно все. Возможность реализации себя вот со всех сторон просто. Ну и отблагодарил, как положено.
Я вспоминаю, как он вспоминал, как отец воспринял смерть Сталина. Он ходил по квартире и повторял одну фразу: «Сдох, сдох, хуже не будет. Сдох, сдох, хуже не будет».
Не поверю.
Ну, по крайней мере, это…
Есть такой, это у нас так называемый кинокритик Антон Долин. Там сидите, я сам открою, блин. Он целую книжку интервью у него понабрал, у этого самого Германа, называется «Герман». Настоятельно рекомендую к прочтению. Окунётесь в такие бездны шизофрении и говна, что это только советская власть из такого идиота могла что-то вот сделать, сформировать, проследить. Талант ли он? Безусловно, талант. Но без комиссара в пыльном шлеме, который тычет маузером в голову, ты ничего сделать не можешь. Ничего вообще.
Да если бы ничего, а то да, известную субстанцию.
Да.
Да, ну, если,
не будем отвлекаться.
Да, если вернуться…
Я как-нибудь зачитаю отрывки из интервью из этой замечательной книги, вы там все охереете.
Избран. Да. Ну, если говорить про вечер, то там тоже примета времени, спортсмены молодые из клуба «Динамо», да. Что характерно.
«Динамо» – это милицейское сообщество.
Да, в отличие от ЦСКА, которая армейская, да, и они в том числе поэтому друг с дружкой так… В контрах были еще там, ну, да, 45-й год, там еще и Сталин, который свой ЦСКА двигает, безусловно, Василий, я имею в виду. Ну, тут пример вот таких вот акробатических номеров.
Акробатические этюды.
Этюды, да, да, совершенно верно.
Кстати, очень… дело очень полезное, очень полезное. Оно когда-то, ну, как и все, видимо, доведенное до абсолюта, перестало всех развлекать, потому что это какое-то странное. Встать в пирамиду и стоять.
А смотря как встать.
Но в те времена это вызывало вообще живейший интерес. Ну, во-первых, это не бодибилдинг, который с точки зрения, ну, любого вменяемого человека вещь очень странная. Первое, оно же главное, сколько калорий ты потребляешь ежесуточно для того, чтобы вот на тебе вот такое мясо было. Ну, они крутые, безусловно, никто не спорит. Нарастить такое количество мяса очень непросто. Это и генетически одаренные люди, и работали, и жрали без удержу, кололи полезными лекарствами себя. И вот они вот такие. А смысл? Ну, а смысл? А нет никакого смысла, между прочим. А вот это вот гимнастика, акробатика – это как раз наоборот. Это в первую очередь ловкость владения собственным телом. Ты вот акробат, ты умеешь там всякие эти фляки вперед-назад. Я еще маленький был, у нас пацаны ходили на переменах, там скакали, сальто с места крутануть там.
Это… Авторитет это высокий был.
Исключительно полезно. То есть ты туловищем своим владеешь, развиваешься при этом. Все у тебя там руки, ноги, сиськи, равновесие держишь, можешь там кувырнуться неведомо как. Там эти… Я помню, как-то в школе прыгнул через коня. Это ж непременный элемент был. Я очень прыгучий.
Козла? Нет? Коня?
Наверное, коня вдоль надо было через коня прыгать. Я как прыгнул. Страшно, он же длинный. Я как прыгнул, ну там мостик, а потом руками об него, а потом я мимо матов туда как улетел. Мордой опал. Неприятно.
Что характерно, у меня такой же опыт.
Да. А там этому учили очень сильно. Оно для детей акробатика страшно полезная. Почему не развивают это дело? Вот все эти...
А потому что тоталитаризм. Черлидерши – это демократично.
Да, вот сиськами трясти и жопу показывать – это демократично, это хорошо. А вот крепкие развитые парни, солдаты нам еще понадобятся – это нет, это не надо. НВП в школе надо отменить.
А потом опять вести под другим соусом. Ну, это другая история. Я опять же могу сказать, что вот эти акробатические этюды, которые в свое время были подсмотрены нашими корейскими товарищами, они превратились в одно из самых массовых спортивно, как правильно сказать, зрелищных мероприятий в Корее – ариран. Это просто… Кто не смотрел, посмотрите, есть записи. Несколько тысяч человек слаженно, разные акробатические этюды, красивые картины на заднем фоне, которые…
Пока YouTube не забанили, смотрите.
Их там на YouTube тоже банили постоянно, естественно. Вот. Ну, кстати, в фильме мы видим такой небольшой вальс, танцует Варя с Шараповым, в книге круче, ну, я понимаю, почему это не вели, в книге Жеглов танцует русский танец, и он так танцует, что все рты открыли, и пока он танцует, к нему две каких-то молодых милиционерши пристроились, да-да-да-да-да, он их так подхватил за талии, и оп-оп-оп-оп, потом, значит, с Варей потанцевал, пока Шарапов там зубами скрежетал. Причем Варя там, она вроде как с ним беззлобно так шутит, но такие она подковырки были. Короче, баба сердцем, опять же, повторюсь, чует, что Жеглов гниловатый человек. Опять же, у Вайнеров постепенно показаны разные темные грани Жеглова. Как это? Как будто он надел некое кольцо всевластия, и да, потихонечку он меняется. Кольцо всевластия ему, так понимаю, Берия или Сталин дали. И он начинает меняться в худшую сторону.
Я от себя замечу, раньше не говорил. Братья Вайнеры, они служили в следствии.
Один брат.
Один. А товарищ Жеглов в уголовном розыске. Это разные организации. Да. И неудивительно, тут, понимаешь, гвардеец-десантник, а здесь мотопехота. Что, махра? Это порождает нездоровую конкуренцию. При этом Жеглов и спляшет, и споет, и по морде надает. А у тебя работа совершенно другая. Тебе не надо с наганом по улице бегать. Нет-нет-нет. Ты дело шьешь, дела шьют в прямом смысле слова, то есть его шилом, а потом нитками крепко прошивают.
Если деле... какое-то дело крупное, там эти как он называется правильно, это
дрель. Сшито и пронумеровано, да. Столько-то страниц опечатано туда-сюда, вот твоя работа, и ты как следователь, ты даешь поручение оперативникам, и это они бегают как волки там чего-то. Можно сказать, как псы, это ничего не меняет.
Валки и пазурды.
Да, это они бегают, все ищут, они, так сказать, на острие, у них по-другому, там раскрываемость по-другому, как у нас это зачитается, так сказать, тебе до суда довести надо, а он поймал, и уже раскрытие есть. Это ты не смог его посадить, а мы смогли. Поэтому там такая здоровая нелюбовь. Да. Да невозможно, я там служил, ёлы-палы.
Я говорю, что Вайнеры это подразумевал.
Там есть нелюбовь такая, ну это абсолютно нормально, как гвардейцев-десантников все не любят, так и они всех тоже не любят во все стороны. Вот. Это прослеживается, но у меня вопрос просто, а ты-то так можешь, нет? А ты вот на его месте, что бы ты делал? Вот он вот такой.
Он крутой, самый главный, него... во всех отношениях крутой.
Мы подходим к самому главному. Вот он такой, и у него вот такая раскрываемость. А ты такой умный, тебе не нравится, ну встань на его место, я посмотрю, какая у тебя будет. В общем-то, уголовный розыск – это единственная в моей жизни контора, где никого вообще не интересовало ни образование твое, там, ни грамотность, вообще ничего. 8 классов – отлично, а с раскрываемостью как? Ну, в целом я полковник. А как же ЛГУ, юридический факультет? Да нахер не нужен, блин. Вот ты, вот это вот ты умеешь, это, ну, это, согласись, это натурально природный дар у человека. Ну, этому нельзя научить вот этим вот всяким хитрым подходцам, там, втереться в доверие, побеседовать и вот обрати внимание.
Но подхватить можно, подхватить
это. Он это и спляшет, и споет, и по роже надает. Настоящий оперуполномоченный. Ну и что? А почему девки в такой восторг приходят? Вот эти, вот расскажите, почему вот двух девок он подхватил, а Варя так вот. У вас криво получается порочить коммунистический режим. Очень криво получается. Он орел со всех сторон. И я считаю, что и Высоцкий, и Говорухин это предельно четко осознавали. А ваши говнозамыслы, граждане Вайнеры, прошли мимо. Людям это неинтересно, нет.
К тому же...
Если ты начнешь спрашивать вот окружающих, а что вот ты про это думаешь, тебе никто не скажет. Никто вообще не скажет, что Жеглов – это же микросталин. Сталин на своем, так сказать, уровне внутри организации, к которому четко подходит. Лес рубят, щепки летят. Ваш Груздёв – это щепка, на которую такой не обращает внимания. Но есть какие-то шероховатости запихать кошелек в карман? Ну, это вопрос спорный.
Все сразу процессуальные тонкости.
Все сразу поделятся напополам. Совершенно правильно сделал, так и надо, и другие ни в коем случае ничего подобного делать нельзя. Ну, с гражданами на юридические темы вообще разговаривать бесполезно. Третьего дня еду домой, я с КАДа съезжаю на Ропшинское шоссе, стоит хвост, там так грамотно сделана развязка, туши свет, дорога в две полосы, и одни едут налево, а там встречный поток идет, и они налево уехать не могут, поэтому там на пару километров стоит пробка перед этим поворотом. Ну, проехал с горем пополам, впереди еще одна пробка, подъезжаю ближе, а там, значит, стоит милиционер, машет палкой и всех разворачивает, и все едут обратно, все, вот кто ехал, гляжу, там что-то мигает, я тоже на разворот, но там дорога, я проехал подальше, развернулся, встал, пойду посмотрю, авария, подхожу, валяется, как этот, как он называется, Дим, кроссовый мотоцикл без номеров. Кривое колесо переднее, то есть во что-то впилился. Тут же стоит автопогрузчик. У автопогрузчика разбит бампер слева, там колесо левое переднее повреждено. Ну, походил, пофотографировал, развернулся и, как все, поехал через другую дорогу. Приезжаю домой, залезаю, значит, посмотреть там во ВКонтакт. Ну, во ВКонтакт мне сразу выдают ДТП, там Питер и область. И тут же, значит, заснят ролик. Подросток. Ехал на мотоцикле, голос за кадром, менты проклятые, значит, его бортанули, он врезался, убили, убили, видели, что ребенок, убили, вот чем занимается эта милиция, которая должна нас защищать, они убивают детей, приблизительно пересказываю. Я, поскольку из бывших, вот я смотрю, валяется мотоцикл. Он без номеров. А что ты делал на дороге без номеров? Расскажи, пожалуйста. Мне это просто интересно. А что произошло? Они устроили гонку за ним, и он врезался, он объезжал этот ментовский автомобиль и врезался. А решите поинтересоваться, а кто устроил гонку? Неужели менты? Может, ему через матюгальник сказали немедленно остановиться? Я так незатейливо это вижу. А он не остановился, да? А то, что это подросток, это, видимо, оправдание. То есть подросток может слать полицию нахер, ездить, как он хочет, да? Вот, ну, просто напрашивается дальше. А ты вообще понимаешь, что на дороге-то происходило? Нет. Может, он наркотики вез. Такое бывает, ты не поверишь. И поэтому его преследовали. Может, он на предыдущем перекрестке переехал поперек коляски и убил ребенка. Ездил, я уверен, на 99,9% без прав. Это тоже нормально, да? Вот комплекс, так сказать, всего. Чем занимается полиция, и тут вылезает некий персонаж, который обвиняет сотрудников полиции в том, что они сознательно, умышленно убили человека. Вот где тебе место, хотелось бы узнать? Тебя же без затей под суд надо волочь, то есть ты обвиняешь граждан в совершении уголовно наказуемого деяния, убийства, то есть. Тут же набежало, там, знаешь, у меня, если повесить во ВКонтакте, ну, я не знаю, там 3 коммента, 5 комментов, тут сразу 180, фотки повесил, 180. Набегает, значит, представители мотоциклетной диаспоры и с диким криком начинают все это оправдывать, естественно. Ни в коем случае, никаких погонь, блин. Ну, тут даже, даже я не очень силен в правилах дорожного движения, но я твердо знаю, что вот это води за руль вдоль по обочине, вот это можно, вот такие мотоциклы, а ездить нет, нельзя по дорогам. А вот эти идиоты, например, малолетние, они у меня в поселке мимо моего дома ездят без глушителей или какие-то глушители у них такие, все это ревет. А мне это не нравится, вы не поверите. У меня там дети, больные, родственники, пожилые. А этот урод тут рычит. Вас это не интересует в вашем мотосообществе, что представители вашего сообщества ведут себя как скоты? Вот это вас не интересует? Нет? У вас там нет внутри движения за качественный глушитель, за нормальную езду? Нет такого, да? То есть, с вашей точки зрения, дегенерат без прав, без ничего, может носиться где попало, слать полицию нахер, а вы... Обрати внимание, как про мигрантов каких-нибудь, мигрант какой-то, что 50 черных приехало сразу. Вот ведь твари, а? Что твари? Диаспора там, адвокатов наняли, защищают своего. И все это ненавидят. А, то есть, когда вы впрягаетесь за откровенного правонарушителя, который организовал аварию на дороге, я не знаю, что там с человеком, который за рулем машины сидел. А вы почему ваша диаспора так впрягается за правонарушителя? Почему вперед не выйдет кто-нибудь умный и не скажет, пацаны, охолоните, ничего до окончания следствия, ничего не говорите, нельзя никого обвинять в том, что они кого-то убили, даже если убили. Вам не приходит в голову, что у мента в машине стоят видеорегистраторы, и не один спереди, сзади, скорее всего, и там все записано, и в суд пойдут вот с этим, не с вашими рассказами, кто кого убил, блин. А как это у вас в башке так получится? Здесь диаспора – это плохо, потому что это азиаты или кавказцы, а наша диаспора – это хорошо, это отлично просто. Мы будем делать ровно то же самое, отмазывать своих негодяев, преступников и прочее, и это будет хорошо и правильно. Шизоиды натуральные. Натурально шизоиды, и при этом то, что граждане о чем-то думают, ну, это интересно изучать с точки зрения психиатрии. Там в комментах по 5 диссертаций в месяц на предмет девиантного мышления можно легко защищать.
Как говорилось, осторожно, модерн. Я на этом случае защищусь.
Вот. Точно. Предлагаю прерваться, иначе очень много получится. Порежем на два кусочка, и получится хорошо.
Сделаем.
Спасибо, Глеб. Ждем второй части.
Пока. Thank you.